Здравствуйте! В эфире очередной выпуск телевизионного епархиального обозрения, совместного проекта Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». Сегодня мы расскажем о том, какими важными событиями была наполнена жизнь Одесской епархии в минувшие дни. 21 июля старинный храм города Одессы, освященный в честь знаменитой иконы Пресвятой Богородицы Казанской, праздновал свой престольный день. Праздничную божественную литургию в Казанском храме совершил высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский Измаильский. 22 июля православные одесситы праздновали память основателя Ильинской обители преподобного Гавриила Афонского. 24 июля – день почитания святой равноапостольной княгини Ольги, начальницы веры и корнем православия в нашей земле, издревле называли святую люди. Также в июле Православная Церковь почитает икону Божьей Матери, именуемую Троеручица, а в конце июля Церковь чтит память собора Архангела Гавриила. 29 июля, в воскресенье, весь православный мир отмечает славный юбилей – 1030-летие крещения Киевской Руси. По благословению высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, под патронатом Одесского городского головы Геннадия Труханова, в Одессе состоится праздничный концерт 29 июля в 18:00 возле памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре. «21 июля старинный храм города Одессы, освященный в честь знаменитой иконы Пресвятой Богородицы Казанской, праздновал свой престольный день. Церковная община прихожан молилась за торжественной литургией, которую по случаю праздника возглавил правящий архиерей Одесской епархии высокопреосвященнейший митрополит Агафангел. Наша съемочная группа также присутствовала на богослужении и имела возможность узнать у прихожан подробнее о внутренней жизни прихода. Следующий сюжет расскажет о храмовом празднике и о внутреннем устройстве прихода Казанской церкви на Пересыпи.
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери был основан в 1846 году. Расположен он на Пересыпи, в части города, входящей в Суворовский район. В день престольного праздника 21 июля здесь ежегодно совершается праздничное богослужение, всенощное бдение накануне вечером и божественная литургия утром, встреча владыки митрополита, его поздравительное слово. Для прихожан это имеет свое, особо трепетное значение.
Вот с радостью сегодняшнего праздника станет радостью нашей жизни, и пусть наше сердце, обращаясь к чистым, поет: «Радуйся, невеста, не невеста, радуйтесь, молящиеся, и аминь».
В более ранних сюжетах мы знакомили прихожан с историей Казанской церкви. Но если история – это рассказ о прошлом, то существует и настоящее. Напомним, что само слово «церковь» употребляется в двух значениях. Первое указывает на храмовое сооружение – храм, где происходят христианские богослужения. Но в другом смысле, первоначальном, понятие «церковь» обозначает сообщество христиан, людей, связанных одной верой. Так христианские общины, в настоящее время чаще называемые приходами, составляют в своем множестве единую Христову церковь. Жизнь прихода – неотъемлемая часть жизни церкви. Нужно подчеркнуть, что эта жизнь не ограничивается исключительно богослужением.
Внутренняя жизнь, на самом деле, очень интересная. В храме есть воскресная школа, детская, средняя и старшая. Дети наши занимаются, ходят.
Каждый храм имеет свою общину прихожан. И формируется она из людей разных профессий, должностей, взглядов. Но их всех объединяет православная вера.
Прихожанкой я являюсь уже лет 20, практически самой своей ранней юности, так сказать. Вот у нас вся семья старается придерживаться церковным каким-то обычаям и церковной жизни.
Я являюсь прихожанином с 2011 года. Переехал, в этом районе живем и ходим уже 11 год. Дети наши здесь родились на этом районе.
Раньше я как-то к церкви относился, просто чтил праздники, там, Пасху, преображение Господне, как все люди прийти, посвятить людей. Но так как у меня в жизни произошел жизненный случай, и Господь меня привел в храм, и сначала я потихоньку начал ходить, потом как-то вязался и начал ходить. Уже 8-й год являюсь прихожанином этого храма.
Кто-то приходит к вере постепенно, а кто-то вновь убеждается в действенности церковной жизни, уже будучи ее участником.
Я ходила в храм, молилась Богу, и мне нужно предстояло поступление в медучилище. И так получилось, что мне выпал экзамен вместе на... Выпал экзамен на число 21, то есть на казанскую. Я должна была присутствовать на экзамене, но мама молилась за меня в храме, и таким образом я поступила и на бюджет. То есть я не могу сказать, что это совпадение, поскольку здесь действительно прослеживается помощь Господа, поскольку это очень важно в нашей жизни.
При храме Казанской иконы действует уже упомянутая воскресная школа, первая ступень духовного образования.
Хорошие преподаватели с богатым опытом преподают закон Божий, преподают нотную грамоту, музыку, пение.
Кроме воскресной школы есть и молодежное объединение, включающее в себя различные направления деятельности.
Был недавно брейн-ринг, на котором участвовало много приходов, и мы тоже там отвечали. В общем, было очень интересно. Кто побеждал, получал призы. В общем, это все поощряется владыкой. Также у нас бывают православные поездки по святым местам.
Мы участвуем в ярмарках. Недавно, 1 июля, был велопробег.
Мы ездили с храма на поселок Котовского и из Таирова, собирались потом все вместе возле Преображенского собора и ехали на Ланжерон.
Молодежные активы помогают привить любовь к церкви, сформировать правильное представление о ней.
В свое время каждый человек сам придет к этому, но также очень важно закладывать ему это с детства.
От того, насколько прихожане участвуют в деятельности своего прихода, зависит и их духовность. Ведь нельзя быть полноценным церковным человеком, не участвуя в жизни церковного организма.
Свято-Илинский мужской монастырь с просторным храмом в честь святого пророка Илии расположен на исторической улице города Одессы, Пушкинской. В храм, находящийся совсем недалеко от железнодорожного вокзала, ежедневно приходят люди – и горожане, и гости Одессы. Все, кто заходит во внутреннюю часть храма, имеют возможность приложиться к священным останкам, мощам основателя Илинской обители преподобного Гавриила Афонского. 22 июля православные одесситы праздновали память этого святого.
Утро 22 июля. В Ильинском монастыре длинная очередь к раке с мощами преподобного Гавриила, святого Афона и Одессы. Традиция преклоняться с почтением перед останками святых восходит еще к христианской древности. Первые литургии совершались в местах погребения мучеников, усыпальницах или кубикулах. Прошли века, а христианство распространилось по всему миру. Храмовое зодчество стало частью Святой Церкви. Она впитала в себя предыдущий опыт человечества и преобразила его. Одним из достояний храмостроительства стал и монастырь в честь пророка Илии, основанный в конце XIX века архимандритом Гавриилом. А спустя 100 лет отец Гавриил был канонизирован в лике преподобных.
Для этого собора были объединены мощи преподобного Гавриила Афонского. С тех пор народ Божий постоянно приходит сюда для того, чтобы помолиться угоднику Божию.
В этом году День памяти святого совпал с воскресеньем. Больше людей имели возможность посетить праздничное богослужение. И хотя любая литургия сама по себе уже величайшее событие, но торжественное прославление одесского святого в богослужении оставляет глубокое впечатление. По окончании божественной литургии совершается крестный ход. Традиция предписывает совершать крестный ход в день храмового праздника, а память преподобного Гавриила Афонского для Ильинского монастыря является вторым престольным праздником. Ежедневно в Ильинском монастыре совершается молебен перед ракой с мощами. Это удобно для путешествующих. Близость храма к железнодорожному вокзалу предоставляет возможность молитвы тем людям, которые отправляются в дорогу или прибывают в Одессу. А ведь в первые годы после основания нынешняя Ильинская обитель, а тогда она была подворьем одноименного скита на Афоне, и предназначалась для помощи путешествующим богомольцам, паломникам. Прошло столетие, подворье стало отдельным монастырем. Но и сейчас обитель принимает духовно скитающихся людей, помогая им найти верный путь в жизни.
Наш народ издревле нашел в своей душе единственно верное слово в обращении к Богородице. В обиходе он называл ее и сейчас называет так же, как родную мать, исполненным нежности и любовным обращением – матушка. Люди духовно увидели, что не в каком-то условном смысле, а в высшей действительности Матерь Божия является матерью Церкви и матерью каждого верующего. И любое обращение к ее чудотворным иконам дарит богомольцам утешение. В июле Православная Церковь почитает икону Божией Матери, именуемую Троеручица.
Икона Божией Матери Троеручица прославилась и получила свое название в VIII веке, во времена иконоборчества, поддерживаемого императором Львом III. Его воины рыскали по домам православных христиан, отыскивая иконы, отбирали их и жгли, а иконопочитатели предавали мукам и смерти. Лишь за пределами византийских земель в мусульманском Дамаске православные не были стеснены в почитании икон, благодаря покровительству первого министра халифа, преподобного Иоанна Дамаскина, который написал тогда три трактата против порицающих святые иконы. Мудрые вдохновенные писания привели в ярость императора, но так как автор их не был византийским подданным и сам император ничего не мог ему сделать, он передал дамасскому халифу подложное письмо, по которому преподобный Иоанн был осужден за измену. Святому отрубили кисть правой руки и повесили ее на городской площади. К вечеру того же дня святой Иоанн, испросив у халифа отрубленную кисть, приложил ее к суставу и пал ниц перед иконой Божией Матери. Он просил владычицу исцелить руку, писавшую в защиту православия. После долгой молитвы святой Иоанн задремал. Во сне он увидел икону Божией Матери и услышал ее голос, сказавший, что он исцелен, но должен теперь без устали трудиться исцеленной рукой. Когда святой проснулся, рука его была невредима. В благодарность за чудо святой Иоанн приложил к иконе сделанную серебра руку, отчего она и стала называться Троеручицей, а также написал благодарственную песнь «О тебе радуется благодатная всякая тварь». Приняв иночество в лавре преподобного Саввы Освященного, святой Иоанн Дамаскин передал туда чудотворную икону. В XIII веке лавра даровала икону Троеручицы в благословение святому Савве архиепископу сербскому. Во время нашествия турок христиане-сербы поручили чудотворный образ по печенью самой Матери Божией. Они возложили икону на осла, который без погонщика сам пришел на Афон и остановился перед Хилиндарским монастырем. Там святая икона была поставлена в соборном храме. Во время выборов настоятеля этого монастыря небесная владычица благоволила сама принять настоятельство, и ее святой образ занял игуменское место в храме. С тех пор в Хилиндарской обители избирается не настоятель, а только наместник, и иноки получают от чудотворной иконы Троеручицы благословение на все послушания. Списки чудотворной иконы Троеручицы распространились во всех православных странах. Они прославились многими знамениями и исцелениями.
Святой архистратиг Гавриил – служитель Божественного Всемогущества. Он возвещал ветхозаветному человечеству о будущем воплощении Сына Божия, вдохновлял пророка Моисея при написании книги Бытия. Пророку Даниилу возвещал о грядущих судьбах еврейского народа. Являлся праведной Анне с вестью о рождении от нее преблагословенной Девы Марии. Святой архистратиг Гавриил неотступно пребывал со святой Торковицей Марией в Иерусалимском храме и впоследствии охранял ее во все время земной жизни. О соборе Архангела Гавриила наш следующий сюжет.
Архангел Гавриила входит в сон высших ангелов, бессмертных бесплотных духов, служителей Божьих, сотворенных Богом раньше человека. Священное Писание не рассматривает особо жизни ангелов, сообщая лишь об их явлениях людям. Вера Христова, направляющая все силы человеческого ума и сердца к Богу, также не усугубляется в область ангелологии. Ангелы были сотворены Богом свободными существами. Часть ангелов воспользовалась этим, чтобы отпасть от Бога. Прочие сохранили верность Творцу и остались ангелами света. Святой архистратиг Гавриил – служитель Божественного Всемогущества. Он возвещал ветхозаветному человечеству о будущем воплощении Сына Божия, вдохновлял пророка Моисея при написании книги «Бытия», пророку Даниилу возвещал о грядущих судьбах еврейского народа, являлся праведной Анне с вестью о рождении от нее преблагословенной Девы Марии. Святой архистратиг Гавриил неотступно пребывал со святой Отроковицей Марией в Иерусалимском храме и впоследствии охранял ее во все времена земной жизни. Он явился священнику Захарии, предсказав рождение предтечи Господня Иоанна Крестителя. Господь посылал его к святому Иосифу Обручнику. Он явился ему во сне, чтобы открыть ему тайну воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, предупредил о замыслах Ирода и повелел бежать в Египет с младенцем и Богородицей. К Когда Господь перед своими страданиями молился в Гефсиманском саду до кровавого пота, на укрепление его по церковному преданию был послан с небес архангел Гавриил, имя которого означает «крепость Божия». Жены мироносицы услышали от архистратига радостную весть о воскресении Христовом. Вспоминая в этот день многократное явление святого архистратига Гавриила и его ревностное исполнение божественной воли, исповедуя его ходатайство пред Господом о христианах, православная церковь призывает своих чад с верой и усердием прибегать в молитвах к великому ангелу.
«24 июля – день почитания святой равноапостольной княгини Ольги, начальницы веры и корня православия в нашей земле». Издревле называли святую люди. О великой княгине-созидательнице смотрите далее.
Имя будущей просветительницы Руси и родину ее, древнейшая из летописи «Повесть временных лет», называют в описании женитьбы киевского князя Игоря. И привели ему жену из Пскова именем Ольга. Иоакимовская летопись уточняет, что она принадлежала к роду князей Изборских, одной из древнерусских княжеских династий. После женитьбы Игорь отправился в поход на греков, а вернулся из него уже отцом. Родился сын Святослав. Вскоре Игорь был убит древлянами. Ольга жестоко отомстила им за смерть супруга, а после стала мудро править страной в одиночку. Сыну Святославу тогда не было и 3 лет. Летописи полны свидетельств о ее неустанных хождениях по русской земле с целью построения политической и хозяйственной жизни. Русь росла и укреплялась. Строились города, окруженные каменными и дубовыми стенами. Ко времени Ольги относится установление первых государственных границ Киевской Руси. Богатырские заставы, воспетые в былинах, сторожили мирную жизнь киевлян от кочевников Великой Степи, от нападений с запада. Чужеземцы устремлялись в Гордарику, в страну городов, как называли они Русь, с товарами. Скандинавы, немцы охотно вступали наемниками в русское войско. Русь становилась великой державой. Как мудрая правительница, Ольга видела на примере Византийской империи, что недостаточно забот лишь о государственной и хозяйственной жизни. Необходимо было заняться устроением религиозной и духовной жизни народа. Сделав свой выбор в пользу христианства, великая княгиня Ольга, поручив Киев подросшему сыну, отправляется с большим флотом в Константинополь. Древнерусские летописцы назовут это деяние Ольги хождением. Оно соединяло в себе и религиозное паломничество, и дипломатическую миссию, и демонстрацию военного могущества Руси. Таинство крещения совершил над Ольгой патриарх Константинопольский Феофилакт. Он благословил новокрещенную русскую княгиню крестом, вырезанным из цельного куска животворящего древа Господня. На кресте была надпись «Обновися, русская земля, святым крестом». Его же приняла Ольга, благоверная княгиня. По возвращении из Византии Ольга ревностно несла христианское благовестие язычникам, стала воздвигать первые христианские храмы. Во имя святого Николая над могилой первого киевского князя-христианина Аскольда и святой Софии в Киеве над могилой князя Дира. Храм Благовещения в Витебске, храм во имя святой и живоначальной Троицы в Пскове, место для которого, по свидетельству летописца, было ей указано свыше, лучом тресиятельного божества. 11 июля 969 года святая Ольга представилась. Погребена она была открыта по христианскому обычаю, как завещала на смертном одре. Бог прославил начальницу веры в русской земле чудесами и нетлением мощей. Сбылось ее предсмертное пророчество о злой кончине сына. Святослав, как сообщает летописец, был убит печенежским князем. Исполнилось и пророчество святой о земле русской. Молитвенные труды и дела святой Ольги подтвердили величайшее деяние ее внука, святого Владимира – крещение Руси. Образы святых равноапостольных Ольги и Владимира, взаимно дополняя друг друга, воплощают материнское и отеческое начало русской духовной истории. Святая равноапостольная Ольга стала духовной матерью русского народа. Через нее началось его просвещение светом Христовой веры. Она была канонизирована на соборе 1547 года, который подтвердил повсеместное почитание ее на Руси, еще в домонгольскую эпоху.
Любое значимое событие в жизни человека, будь то радостное, как день рождения или крещения, или, напротив, печальное, такое, как смерть, когда мы расстаемся с близким нам человеком, способствует тому, чтобы мы приостановились, призадумались и расставили мудрые приоритеты. Отмечаемая в этом году дата 1030-летия крещения Руси уже о многом вынуждает нас задуматься. Князь Владимир, прежде чем определиться с тем, какую веру на Руси принимать, исследовал вместе со своими вельможами все верования вокруг, после чего уже принял крещение сам, а за ним и большая часть его верноподданных. Очевидно, что далеко не каждый из крестившихся тогда пережил столь же искреннее искание Бога через долгие скорби и духовные поиски, подобно самому князю Киевскому. Но в те времена авторитет его среди людей был столь велик, что народ, от бояр до неграмотных простецов, пошел за ним в купель по доверию, подобно тому, как малыш уверенно идет куда-то за руку с отцом, не зная куда именно, но чувствуя, что папа плохого не пожелает, а значит и в плохое место не приведет. Глядя на картины иконы, изображающие массовое крещение в православии столь огромного числа в прошлом язычников, сразу же становится очевидным, что мы, сегодняшние христиане, являясь наследниками наших прадедов, мало чем от них отличаемся, особенно после советского периода насаждения безбожия. Мы также, по сути, являемся младенцами, не до конца осознающими бесценности блага, причастниками которого мы в крещении становимся, о чем в Библии сказано. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Освятившийся по милости и благодати Божией князь Владимир через многие скорби, разочарования в многобожии и поиски Бога истинного выстрадал и обрел в своей жизни Христа, полюбив его всем своим сердцем. Мы же ныне живущие младенцы в вере, чаще всего крещенные в буквальном смысле слова в младенческом возрасте, порой крещаемся лишь по вере наших крестных и родителей, которые доверились в свое время нашим прадедам, а те, в свою очередь, были крещены от самого князя Владимира. К сожалению, мы порой не ценим тот духовный мир и спокойствие, которые сообщаются нам во время крещения, и доброе семя, всеваемое в нас при совершении таинства, понемногу засыхает, не будучи поливаемой деятельным стремлением и любовью ко Христу. И еще важно отметить, что у наших предков, а по сути духовных младенцев, 1030 лет тому назад были смягчающие обстоятельства, не позволяющие большинству простолюдинов осознанно узнать о Боге и Его заповедях. К примеру, недостача священников и проповедников, повсеместная практически неграмотность, дороговизна переписанных от руки святоотеческих книг и Евангелия. У нас же сегодня, при наличии значительного числа священнослужителей и храмов, наличии интернета, общей доступности Евангелия и духовных книг, эти смягчающие вину обстоятельства отсутствуют. Поэтому наше невежество в вере является следствием лишь суетности ума, охлаждения любви и малого желания быть со Христом. Но не будем же унывать, дорогие братья и сестры, ибо пока сердце бьется в нашей груди, мы все можем поменять и обратиться ко Христу, подобно некогда князю Владимиру, который не просто утверждал, подобно многим современникам, о том, что Бог у него якобы в душе, а выражал это в усердных молитвах, чтении Евангелия и принятии участия в церковных таинствах и милосердии к ближним. На этом, братья и сестры, очередной выпуск программы «Тео» подошел к концу. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, под патронатом Одесского городского головы Геннадия Труханова в Одессе в честь 1030-летия крещения Киевской Руси состоится праздничный концерт 29 июля в 18:00 возле памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре. В праздничной программе примут участие сводный хор Одесской епархии, а также вокальные и хореографические коллективы города Одессы. Отметим, что на Новой Седмице Православная Церковь чтит 1 августа обретение мощей преподобного Серафима Саровского, 2 августа – День памяти святого пророка Божия Илии, 4 августа – День памяти святой равноапостольной Марии Магдалины. Об этих и других событиях мы расскажем в следующем выпуске телевизионного епархиального обозрения, который выйдет в эфир через неделю. До новых встреч!